Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. А с новостями час вас продолжит знакомить Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: экстрадиция Виктора Бута из Таиланда в США отложена. В Ираке в результате нескольких нападений погибли 40 человек. В Лондоне расследуют таинственную смерть сотрудника спецслужб. В столице Дагестана, Махачкале, обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что взрывное устройство было заложено на проспекте Акушинского напротив городского парка и недалеко от кладбища. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний. Дело возбуждено в отношении неустановленных пока милиционеров, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России. В интернете получил распространение видеоролик, в котором один из милиционеров оскорбляет участников митинга у Гостиного двора 31 июля и бьет одного из них дубинкой по голове. Из-за браслета на руке этот милиционер, которого правозащитники требуют уволить, получил прозвище «Жемчужный правозащитник». Простите, жемчужный прапорщик. В подмосковном городе Подольского в больнице остаются 6 пострадавших в отделении Банка России, где произошла разгерметизация автоматической системы газового пожаротушения. Всего пострадали 13 человек, одна женщина скончалась. Из здания были эвакуированы более 70 посетителей и служащих. Следователи выясняют, какая организация устанавливала в офисе банка систему пожаротушения. Уголовное дело расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Апсихитавит Чачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
43-летний Виктор Бут, бывший военный переводчик и радист советских ВВС, в последние полтора десятилетия считался одним из самых преуспевающих менеджеров международных транспортных авиаперевозок. Он снискал громкую репутацию поставщика вооружения в районы конфликтов в нарушении режима международных санкций. Последние 2.5 года Бут провел в тюрьме в Бангкоке после того, как власти Таиланда арестовали его в ходе операции с участием агентов американских спецслужб. За это время власти Таиланда испытывали сильное давление со стороны Вашингтона, добивающегося экстрадиции Бута в США на основании ряда обвинений, включая обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан путем сбыта колумбийским наркотеррористам оружия на миллионы долларов. Россия, в свою очередь, активно лоббировала освобождение Бута из бангкокской тюрьмы. На прошлой неделе апелляционный суд Таиланда постановил выдать Бута Соединенным Штатам. О масштабах операций, руководимых Виктором Бутом, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что его африканский авиапарк насчитывал в свое время более 60 самолетов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Омске сегодня суд удовлетворил иск губернатора Омской области Леонида Полежаева к матери погибшего солдата. Суд признал несоответствующими и порочащими честь и достоинство Полежаева сведения, размещенные на плакате «Путин и Полежаев – убийцы наших детей». С таким плакатом вышла в июне на пикет у здания областного военного комиссариата мать погибшего солдата Алма Бухарбаева. Защита Бухарбаевой намерена обжаловать решение суда. По мнению правозащитников, Полежаев является также председателем призывной комиссии Омской области и несет ответственность за гибель солдат. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. Самолет авиакомпании Хинань Airlines летел из столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин. Лайнер садился поздно вечером в условиях тумана в аэропорту города Ичунь. При приземлении он промахнулся мимо посадочной полосы, разломился на 2 части и загорелся.
Я почувствовал глухой тяжелый удар в хвостовой части самолета. Потом лайнер начал разваливаться, люди падали. Я бросился к выходу, как только самолет остановился.
Говорил один из выживших пассажиров. Все пострадавшие госпитализированы. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. ООН во вторник призвала страны мира предоставить еще по меньшей мере 40 тяжелых транспортных вертолетов для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. От наводнения так или иначе пострадали 17 миллионов пакистанцев, разрушено около 1 200 000 домов. На днях в Вашингтоне начались переговоры между представителями Пакистана и Международного валютного фонда по вопросам оказания поддержки Исламабаду.
Как правительство Пакистана, так и его партнеры весьма заинтересованы в правильном распределении уже выделенных на ликвидацию последствий стихии средств. От того, насколько эффективным и прозрачным окажется их использование, зависит решение по оказанию дальнейшей помощи.
Сказал один из руководителей МВФ Масуд Ахмед. В Лондоне расследуют убийство, предположительно, сотрудника британской секретной разведывательной службы МИ-6. Тело убитого было обнаружено в среду в его квартире, расположенной неподалеку от главного здания МИ-6 в центре Лондона, после того, как в полицию поступили сообщения, что он уже более недели не появлялся на людях. Британские СМИ со ссылкой на информированные источники сообщают, что убитый был штатным сотрудником МИ-6. Однако представители властей отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. Полиция заявила, что расследуется несколько версий преступления. В Ираке сегодня в результате серии нападений погибли не менее 40 человек, десятки ранены. Один из терактов был совершен в северном пригороде Багдада, где смертник привел в действие взрывное устройство на парковке рядом со зданием полиции. Погибли по меньшей мере 15 человек. Еще столько же жертв оставил взрыв в городе Кут к югу от иракской столицы. Услышай новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07 в эфире программа «Время свободы». Защитники Химкинского леса передали петицию в администрацию президента. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту жестокого разгона митинга оппозиции 31 июля. В Москве открылся международный автосалон. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня защитники Химкинского леса передали в администрацию президента России Дмитрия Медведева петицию с просьбой вмешаться в ситуацию с тем, чтобы прекратилась вырубка деревьев. Под петицией стоят подписи более чем 2000 человек. За этим событием следила моя московская коллега Елена Поляковская. Она сейчас в прямом эфире нашей программы. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Ровно в 3:00 защитники Химкинского леса собрались у памятника Кириллу и Мефодию. Это недалеко от администрации президента. В руках они держали увесистую папку с подписями под обращением к Медведеву и тысячи открыток с призывом к главе государства услышать активистов-экологов. Милиция реагировала на людей с зелеными ленточками достаточно спокойно. Более того, через некоторое время сопроводила их спокойно к приемной администрации президента. Через час лидеры движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, Ярослав Никитенко, а также журналист Артемий Троицкий прошли в здание. Евгения Чирикова сказала, что надеется, что президент России наконец услышит граждан.
Наша работа, она абсолютно не политическая. Мы не пытаемся заработать себе каких-то политических очков, мы не пытаемся прийти к власти. Нам это не нужно и не интересно. Нам важно сохранить свою экологию, свою среду обитания. Это абсолютно нормально, это абсолютная норма для любого вменяемого человека. Охрана своей среды обитания. А президент, как гарант наших прав, вообще-то должен на нас отреагировать. Да, это уже не первое к нему обращение. Мы уже ходили не раз к нему, но тем не менее, вот лично я надежды не теряю. Я считаю, что бороться надо цивилизованными методами. Я считаю, что если мы до этого не получали тех ответов, которые хотели, то значит мы плохо работали, нас было не слышно. Надеюсь, что теперь нас слышно достаточно. Людей обычного среднего класса, не примазавшихся к нам каких-то непонятных ДПНИ, против которых вот лично я категорически против выступаю, потому что это не то движение, с которым я лично, как гражданин, хотела бы себя идентифицировать.
В борьбу за Химкинский лес, как вы уже слышали, включились представители разных политических партий и движений, решив, что на этом можно заработать дополнительные очки. В частности, известное своими националистическими лозунгами движение против нелегальной иммиграции собирается принять участие в митинге в защиту Химкинского леса. Это весьма озадачило членов партии «Яблоко», получивших приглашение на акцию от своих коллег из «Правого дела». Один из лидеров московского «Яблока» Иван Большаков направил лидерам «Правого дела» письмо, и в интервью «Радио Свобода» он объяснил, что его насторожило.
К нам поступило письмо от председателя местного отделения «Правого дела» в городе Дзержинске, от Сергея Плитосу. Вот они к нам обратились, и в письме они указали, что акция будет организована партией «Правое дело», но выступать на ней будут представители ДПНИ и председатель подмосковного отделения партии «Правое дело» Борис Надеждин. Приглашают нас принять в этом митинге участие. А мы, в свою очередь, не отказываемся от участия в митинге за сохранение Химкинского леса, тем более мы давно занимаемся защитой Химкинского леса и на протяжении последних 2-3 лет. Но, тем не менее, нас не устраивают среди участников этого митинга такие организации, как ДПНИ, потому что один из принципов «Яблока» – это всяческое неприятие национализма. Такие организации, как ДПНИ, националистические, они, в принципе, не способны заниматься никакими полезными вещами, кроме пропаганды национализма. В этом смысле мы обратились к партии «Правое дело», чтобы они отказались от приглашения на этот митинг движения против нелегальной иммиграции.
Один из сопредседателей «Правого дела» Борис Надеждин в ответ сказал, что сам с ДПНИ в одном митинге участие принимать не будет, но коллегам по партии запретить этого не может. То, что в процессе защиты Химкинского леса включились и экстремисты, журналист Артемия Троицкого абсолютно не удивляет. Главное, по его словам, как в советское время. Ни с кем, а против чего.
Когда вот стояли на дворе 70-е, 80-е годы, я дружил с очень разными людьми. Очень разными. И дружил я с ним, потому что мы все были в оппозиции совку. В их числе были и националисты, в их числе были какие-то православные фундаменталисты, были даже какие-то такие квазифашисты и так далее. Нас всех объединяло то, что мы не любили тогдашнюю власть. После этого нас разметало друг от друга на максимальное расстояние. Я больше с этими людьми не общаюсь. Но я могу сказать, что это в любом случае хороший повод для глубоких размышлений.
Интересно, что сам Артемий Троицкий включился в борьбу за Химкинский лес совсем недавно. Почему только сейчас, спросили журналисты.
Ну, до этого у меня были другие дела. Я борюсь на многих фронтах, в том числе и невидимых.
Политолог Марк Урнов говорит, что есть надежда, что борьба за Химкинский лес увенчается успехом. Однако, учитывая финансовые интересы могущественных компаний, он считает, что это будет очень сложно.
До последнего времени казалось, что власть занимает просто глухую оборону и не желает ни на что внимания обращать. А вот несколько дней подряд наблюдаю я атаку Гонопольского на МВД, которая даже вот некоторым успехом сейчас оборачивается. И это настраивает некоторую позитивную волну. Но посмотрим, потому что на самом деле с Химкинским лесом куда более серьезно, чем со всякой шпаной, которая выходит в милицейской форме и избивает ни в чем не повинных людей. Там задействованы очень мощные финансовые интересы, и насколько власть окажется покладистой, и насколько она учтет пожелания общественности, и насколько этот заржавелый механизм способен на сегодняшний день поворачиваться, вот одна из проверок будет как раз подача этой петиции.
Сегодняшнее обращение к президенту – не первая подобная акция защитников Химкинского леса. Буквально вчера активисты и экологи обратились к лидеру группы «Юту» Бона, попросив его при встрече с Дмитрием Медведевым сказать свое слово по поводу Химкинского леса. Но Бона не стал затрагивать эту тему. Артемий Троицкий признался, что это письмо он лично просто подмахнул.
Я к Бону не обращался. Я к нему обращался вчера вечером по телефону, я к нему обращаюсь сегодня в очном режиме. Вот. Ну, нашлись ребята, которые захотели ему написать письмо. Мне это больше всего напомнило известную картину, я уже не помню, какого нашего художника-классика, да, под названием «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Вот. Но поскольку, опять же, как я уже сказал, я уже грусть в определенном кузове, то я подумал, ладно, хорошо, подмахну это письмо.
Эксперты говорят, что уже почти вся просека в Химкинском лесу вырублена, однако Евгения Чирика и ее коллеги говорят, что пока нет асфальта, еще есть надежда на спасение Химкинского леса. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была наш корреспондент в Москве Елена Поляковская. В московское время 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге в защиту свободы собраний, состоявшемся 31 июля. В Омске суд удовлетворил иск губернатора Омской области Леонида Полежаева к матери погибшего солдата, признав несоответствующими и порочащими честь и достоинство Полежаева слова, размещенные на плакате «Путин и Полежаев – убийцы наших детей». В авиакатастрофе на северо-востоке Китая погибли, по последним данным, не менее 42 человек. В Ираке, жертвами серии взрывов сегодня стали не менее 48 человек, около 300 получили ранения. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. «Я люблю все, что новее нового», объясняла Гертруда Стайн. «Боюсь, что у русской литературы только одно будущее, ее прошлое», писал Евгений Замятин. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам, фильмам и писателям. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 9 вечера, сразу после новостей. Не пропустите. Но информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Сегодня это белорусская печать. Обзор подготовил и представит наш минский корреспондент Игорь Корней.
Белорусские СМИ обсуждают недавнюю поездку президента Беларуси в Ереван. «Народная воля» в статье «Коля и Медведи» пишет, что Александр Лукашенко не только побывал на саммите ОДКБ, но и пополнил стратегические запасы. К имеющимся именным 350 литрам коньячного спирта на заводе «Арарат» добавились еще 400 литров на комбинате «Ной». Показательно, что бочка подарена 6-летнему сыну президента Николаю. Монарх осматривает достопримечательности, маленькому принцу подносят подарки со значением. Кто в службе протокола президента Беларуси пишет такие запредельные сценарии? «Все зашкаливает, и прежде всего здравый смысл», резюмирует «Народная воля». Один из первых дипломатов независимой Беларуси, Петр Садовский, так оценивает тот факт, что последние годы Александр Лукашенко неизменно берет в официальные поездки младшего сына.
Допустим, когда он ездил там... Вот.
Когда Лукашенко ездил куда-то на восток, еще можно допустить, что он на публике появляется со своим наследным принцем. Но для наших широт это аномалия. Я считаю, что это болезнь. Это просто дезориентированная личность. Нужно же понимать, у ребенка должны быть свои эмоции, свои игры. А то, что происходит, на самом деле просто жестоко. Можно шутить, мол, кто-нибудь да пожалеет, приехал одинокий отец, надо поддержать его деньгами или еще чем-то. Можно сказать и так, но это какая-то фантасмагория. Это все могло бы выйти из-под пера какого-нибудь фантаста.
Належит перу вот ней как фантаста.
Газета «Наше слово» пишет, что 1 сентября, когда в первый класс пойдет и Николай Лукашенко, в школах Беларуси появится новая учебная программа «Основы православной культуры, православные святыни восточных славян». Формально ученики будут изучать основы православия по желанию, но реально в обязательном порядке. В одной из минских школ прошло родительское собрание, во время которого выяснилось, на факультатив записаны все дети поголовно. По статистике, к верующим себя причисляет половина взрослого населения страны. Из них православными себя называет не более 60%. Как полагает аналитик Александр Федута, между белорусским экзархатом и Александром Лукашенко существует предвыборная договоренность. Власть открывает дорогу православной пропаганде в школах, а православные священники благословляют паству голосовать на выборах за действующего президента. Временный поверенный в делах США в Беларуси Майкл Скенлан дал интервью газете администрации президента «Советская Белоруссия». В результате требований белорусской стороны о радикальном на 90% сокращении штата посольства в 2008 году, где в представительстве работают только 5 человек, которые физически не могут консультировать, выдавать визы и обеспечивать полноценное функционирование миссии. Тем не менее, в ответ на вопрос журналиста, как в Вашингтоне оценивают эффективность ответных санкций, в результате которых были заморожены активы многих белорусских предприятий, дипломат сказал: «США выразили таким образом свою принципиальную позицию». И добавил, что в Америке хотят улучшения отношений с Беларусью, но это предполагает движение вперед в области прав человека и демократии. «Мы напрямую увязываем этот вопрос с вопросом экономических санкций», – заявил Майкл Скэнлон. «Это простое математическое уравнение. Прогресс Беларуси в данной области будет означать смягчение санкций. И наоборот». Газета «Солидарность» продолжает дипломатическую тему, но уже под другим углом. Временный поверенный посольства Эстонии в Беларуси ушел в отставку из-за сексуального скандала. Хари Лахтин подал в отставку в связи с обвинениями со стороны 20-летней жительницы Минска в домогательствах. Автор анонимного письма утверждает, что познакомилась с Лахтином около года назад и стала жертвой его сексуальных домогательств. В знак благодарности Лахтин якобы сделал автору письма и ее подругам шенгенские визы. К письму были приложены фотографии вечеринок в ресторане, на которых видно, как Лахтин проводит время с молодыми женщинами за столом, уставленным напитками. Как сообщают владельцы белорусских интернет-клубов, за месяц посещение заведений сократилось на 40%. Заместитель директора одной из минских точек попросил газету «Наша Нива» не указывать название его фирмы, потому что сотрудники побаиваются давать комментарии относительно знаменитого президентского указа номер 60, который с 1 июля упорядочивает деятельность в национальном сегменте сети интернет. Благодаря новому документу посетителей стало меньше чуть ли не наполовину, из-за боязни лишний раз оказаться на заметке у спецслужб, заявили газете в интернет-кафе. К тому же у каждого второго интернет есть в мобильном телефоне. Как считают сами сотрудники, небольшие интернет-кафе в белорусских городах вскоре могут вообще исчезнуть. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 18:22. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Петербурге Следственное управление Следственного комитета по Петербургу объявило, что возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками милиции. Речь идет о митинге оппозиции 31 июля у Гостиного двора на Невском проспекте в Петербурге, который был разогнан милиционерами с применением дубинок, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Разгон оппозиционной акции в защиту 31 статьи Конституции у Гостиного двора 31 июля был особенно жестким. Несколько человек были избиты. Травмы были зафиксированы в медицинских учреждениях, а по интернету пошел гулять видеоролик с записью того, как особо отличившийся милиционер, прозванный блогерами «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке, избивает участников акции, обзывает их хорьками и таскает за волосы. Несмотря на возбуждение уголовного дела, имя героя до сих пор официально не названо. Известно только, что он служит в полку патрульно-постовой службы ГУВД, откуда глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева уже потребовала его уволить. О том, как с ним обошелся жемчужный прапорщик, говорит один из участников акции 31 июля Александр Кормушкин, которого тогда задержали и который запомнился зрителям видеоролика как окровавленный человек.
Когда меня потащили, я потерял тапок. Говорю: подождите, дайте я хоть тапок одену. Ничего, говорит, вы на деньги, которые вы получаете от Запада, еще купите себе тапок новый. И потом, перед тем, как запихивать в автобус, он пытался выдавить мне глаз, дважды ударил в челюсть, выбил у меня зубной протез маленький, на один зуб сломал, я его потерял в результате, и разбил губы. Запихали меня в автобус. Когда я рассказывал, что прапорщик пытался мне выдавить глаз, Эдуард Палагуров сказал, что ему тоже этот же прапорщик пытался выдавить глаз. То есть это у него уже, наверное, отработанный прием. Садистские наклонности какие-то человека.
Потом трое задержанных вылезли на крышу автобуса, и когда Кормушкина, бывшего в их числе, запихивали обратно, все тот же жемчужный прапорщик бил его дубинкой по голове. Началось обильное кровотечение, но скорую милиционеры вызвать отказались. В числе задержанных был и участник движения «Белая лента» Эдуард Балагуров. Он получил бумагу из Следственного комитета, что дело поставлено на особый контроль.
Пока что мне удовлетворяться нечем. Кто-то должен был все это контролировать. Инструкции, такое ощущение, ощущение, что были просто бейте кого хотите. Прапорщик-то получит свое слишком наглядное его правонарушение. Мне интересно, будут ли наказаны кто-то еще. И кто такие непосредственно начальники, допустим, командир взвода какой-нибудь, да нафиг он нужен. Или быть наказан руководство ГУВД, тот же самый исполняющий обязанности начальника по общественной безопасности Чуйко. Он там был на месте, всем этим руководил.
Участники акции опасаются, что проверки будут затягиваться и дело могут спустить на тормозах. Тем не менее, люди настроены решительно. В случае неудачи они намерены идти вплоть до Страсбургского суда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Барнауле проходят пикеты в знак протеста против ущемления гражданских свобод и за право выбирать глав городов Алтайского края. В них участвуют и барнаульцы, недовольные решением губернатора уволить главу городской администрации Барнаула, передает наш корреспондент в этом городе Олег Купчинский.
Как заявил Андрей Сартаков, организатор одного из пикетов, руководитель местного отделения КПРФ, краевые власти последовательно лишают жителей городов Алтайского края права выбирать глав местного самоуправления. Последними бастионами остались Барнаул и Бийск. Но и в Бийске депутаты-единороссы намерены в ближайшее время изменить устав города. Ряд депутатов Краевого законодательного собрания планируют поднять этот вопрос на ближайшей сессии, говорит Андрей Сартаков.
Мы избрали главу администрации города. Он набрал порядка 60%. Это право горожан. И просто так снять мэра, ну это просто-напросто наплевательски отнестись к мнению горожан. Эти поводы можно найти сегодня для любого руководителя муниципалитетов, не только в Алтайском крае, но и в Российской Федерации. Это вопросы, связанные со свалками и теми вопросами, которые невозможно решить сиюминутно, если есть дефицитом бюджета муниципалитета. Сегодня бюджеты городов, они в наполняемости где 50, где 70%. Таким образом, любой мэр в данной ситуации так окажется.
Участники пикетов также вышли с плакатами в поддержку отстраненного мэра Владимира Колганова. Районный суд приступит к рассмотрению его иска об отмене постановления губернатора 26 августа. Защита отстраненного градоначальника ходатайствовала о вызове в суд губернатора Александра Карлина. Тем временем суд уже отклонил два ходатайства Колганова о приостановке действия постановления губернатора до принятия судебного решения. Ранее должны были состояться пикеты в поддержку губернатора, однако краевые власти призвали их организаторов не проводить пикеты, чтобы не накалять обстановку. А 27 августа в Барнауле должна пройти сессия городской думы. Депутаты планируют утвердить исполняющие обязанности мэра города, а также принять или не принять отставку 16 депутатов. К 13 депутатам Барнаульской гордумы, которые написали заявление о досрочном сложении своих полномочий, накануне присоединились еще 3 депутата. Причина – сильное давление со стороны краевых чиновников и милиции, недовольных тем, что депутаты оказали градоначальнику поддержку. Некоторым угрожают лишить бизнеса и снять с работы. Председатель Гордумы Людмила Зубович также заявила о готовности расстаться с депутатским мандатом, поскольку, по ее словам, обстановка Барнауля напоминает 37-й год.
В такой обстановке, в которой сегодня приходится работать, в том числе и мне, это постоянный прессинг со стороны властей Алтайского края, прокуратуры. Конечно, работать просто становится невозможным. Не исключена возможность, что я также буду слагать в себя полномочия депутата Барнаульской городской думы.
Если отставку депутатов примут их коллеги, Гордума не сможет внести поправки в устав города, в частности, отменить всенародные выборы мэра. В лучшем случае будет назначена дата до выборов в Гордуму. Мнения горожан по поводу действий депутатов разделились. Одни понимают их и поддерживают, а другие недоумевают, почему фамилии народных избранников, которые сложили мандаты, держатся в секрете. Они видят в этом неуважение к избирателям. В целом, нынешняя ситуация, судя по результатам социологических опросов Алтайского исследовательского центра «Перспектива», снижает и без того невысокий уровень доверия жителей Барнаула к властям всех уровней и их веру в саму возможность как-то повлиять на политику и поступки чиновников и депутатов, говорит педагог Лариса Никитина.
Выходит, что демократия у нас номинальная, да? То сверху спустили приказ партия «Единая Россия», за которую мы представители тоже якобы голосовали. Но это не факт, что они должны отвечать за народное мнение. Вы проведите референдум, спросите, а согласны ли вы, жители города Барнаула, с тем, как работает наш мэр? Нет. Партия решила, комсомол ответил, есть в данном случае. Я считаю, это вообще неправильно. Депутаты, когда они получают свой Простите, депутатский мандат напрочь забывают о народе, они сразу торопятся делать политику, грабастят себе в карман побольше. Вот все. Я с этого момента вообще больше не буду ходить на выборах, потому что, знаете что, ходи, не ходи, итог известен, да? Хочу казню, хочу милую.
Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, а автор и ведущий программы Андрей Шары подробно расскажет о ее содержании ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиционеров и правозащитников в защиту свободы собраний 31 июля. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли, по последним данным, не менее 42 человек, 54 выжили. В Ираке в результате крупной серии взрывов сегодня погибли 48 человек, около 300 получили ранения. Нападения совершены в 13 городах на севере и юге страны, а также в Багдаде. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными некоторые процессуальные вопросы. В больнице подмосковного города Подольск остаются 6 пострадавших при чрезвычайном происшествии в отделении Банка России. При нарушении работы системы пожаротушения пострадали 13 человек, одна женщина скончалась. Руководство афганской провинции Бадгис прибегло к помощи военных, чтобы обеспечить охрану своих учреждений. Местные жители, протестующие против гибели афганского полицейского в столкновении с испанскими инструкторами, собрались на стихийные митинги рядом с административными зданиями. Бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер прибыл в Северную Корею. Поездка связана с попытками руководства США добиться освобождения американца Аджалона Гомеса, который в апреле был приговорен в КНДР к 8 годам лишения свободы. Хорватия выдала Сербии Сретка Калинича, обвиняемого в причастности к убийству премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Продолжаем программу «Время свободы». И, как я обещал, в студию вошел мой коллега Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема, как и все в последние дни, связанная с российской проблематикой. Уголовное дело против милиционеров в Санкт-Петербурге. Перспективы защиты Химкинского леса. Может быть, возьму у коллеги Анны Качкаевой фрагмент из ее эфира беседы сегодня с Борисом Немцовым, его видение проблем российской политики. Во второй половине часа поговорим о спасении и попытках спасения чилийских шахтеров. А в конце программы обратимся к такой культурно-политической теме. Ирландская рок-группа U2 сегодня дает первый и единственный концерт на стадионе Лужники в Москве. За сутки до выступления, кстати, нераспроданными оставались еще 20 тысяч билетов. Внимание к российским гастролям этого коллектива оказалось привлечено еще и в силу вчерашней встречи лидера этого группы Бона с президентом России Дмитрием Медведевым, для чего рок-музыкант специально летал в Сочи. Вопреки ожиданиям части российской общественности, в этой беседе Бона не затронул вопросы, связанные с обращением к музыканту активистов движения по защите Химкинского леса. Зачем вообще успешному и богатому рок-музыканту заниматься общественной проблематикой? Почему с рок-звездами встречаются президенты? На эти темы я беседую с нашим коллегой Андреем, знатоком британской рок-музыки и специалистом по британской истории Кириллом Кобриным.
Почему рокер? Человек, который, ну, обычно в 60-е, 70-е годы это деструктивная персона, да, человек, который там устраивает погромы в гостиничных номерах, человек, который пьет, принимает наркотики, которого окружает группис и так далее, и так далее, и так далее. Почему вдруг он становится моральным авторитетом? В 70-е годы невозможно себе представить Марка Болана или там Дэвида Боуи или еще кого-то в качестве морального авторитета. Но вот в 80-е годы, начиная вот с знаменитого концерта «В помощь Эфиопии, потихоньку, вместе, кстати говоря, с другими отрядами поп-культуры, такими как Голливуд, вот деятели поп-культуры становятся моральными авторитетами, что говорит, во-первых, о том, что поп-культура является, видимо, сейчас чуть ли не главной составной частью жизни людей, и второе, это то, что, конечно, есть вакуум моральных авторитетов, тот вакуум, который оставила после себя, уходя, церковь, и тот вакуум, который оставил после себя, уходя, идеология в странах диктаторских, тоталитарных, вот этот вакуум заняли вот как раз эти люди, поэтому ничего удивительного в этом нет.
Как вы считаете, они сознательно берут на себя такую ответственность, или это часть имиджа?
На самом деле написано 1000 страниц о том, Боно обманщик или наоборот он святой, и здравый смысл говорит нам о том, что, безусловно, это обдуманная позиция, он лепит свой имидж, он лепит свой образ, как музыканта, как морального авторитета, как человека, который разговаривает с небожителями, сам небожитель, и разговаривает на равных с римским папой, с президентами. Здесь, ну, как бы нет особой хитрости и особого ханжества, потому что если человек берет на себя такую ответственность, и он ее несет, а худо-бедно он ее все-таки несет, то, значит, он прекрасно понимает и все те вещи, которые из этого вытекают, и возможную критику, и недоброжелателей, и неэффективность, потому что он не может быть специалистом сразу и в экологии, и в политическом примирении, и в чем угодно, да? Какая-то природная ирландская живость ума позволяет ему, безусловно, с этой ролью, мне кажется, справляться.
Концерт Боно в Москве, концерт YouTube в Москве, встреча Боно с российским президентом Дмитрием Медведевым. Подробнее об этой и других темах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня открылся Московский международный автосалон, там представлены и новые российские модели. О перспективах российского автопрома в интервью «Радио Свобода» рассказал Дмитрий Баранов, ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент». С ним беседовала Кристина Горелик.
В принципе, учитывая статистику продаж за первое полугодие, да, и за первые 7 месяцев, даже уже можно сказать, на нашем рынке, мы стали третьими в Европе после Германии и Великобритании. Это показатель очень, я считаю, хороший. Естественно, есть планы, что мы, так сказать, уже ранее дававшиеся планы по продажам 1,5–1,6 миллиона машин, проданных в этом году, новых. Я думаю, что они будут превышены, и, возможно, результат составит 1,7 миллиона, а, возможно, даже и больше, может быть, даже 1,8 миллиона машин новых. Поэтому, в принципе, я думаю, что и наша экспозиция, то есть экспозиция отечественных производителей, здесь же, кстати, немаловажно подчеркнуть, что сейчас уже многие иностранные производители смело могут считаться отечественными, потому что имеют здесь свои производства. А это означает, что они здесь платят налоги, работают наши люди. Это тоже отчасти, несмотря на иностранное название, это тоже отечественный автомобиль. Так вот, если говорить уже чисто о российских производителях, да, исключительно, то я думаю, что их машины будут пользоваться спросом. Во-первых, это цена. Пока еще по многим позициям, по многим моделям цена еще наших отечественных машин, она приемлема, она ниже, чем многих машин иностранных, даже тех, которые производятся у нас в стране. Раз. Второй момент. У нас достаточно население консервативно. Оно очень тяжело переходит на что-то новое. В данном случае могу судить просто по окружающим. Есть люди, знакомые родственники даже, больше скажу, которые, в общем-то, не желают отказываться от отечественных машин. И говорят, что да, вот иностранные, все. Ну, как-то, в общем, я уже привык, стиль вождения, знаю особенности, знаю возможности, знаю характеристики. Это второй момент. Третий момент. Спросом будут пользоваться они потому, что у нас все-таки отлажена уже, так сказать, сеть сервисов. А самое главное, что очень много людей в нашей стране продолжают, несмотря на развитые системы с тех же сервисов, продолжают машину ремонтировать самим. Достаточно просто найти запасные части в случае необходимости. Поэтому, в принципе, спрос на отечественные машины, я думаю, что он останется, он будет существовать. И будет существовать достаточно долго. В целом, ситуация на авторынке, я считаю, будет далее стабилизироваться к концу года, улучшаться. Машин будет становиться больше, потому что мы даже по меркам Восточной Европы еще у нас автомобилизации населения недостаточно. У нас порядка 273 машин на 1000 человек населения. Это вообще мало. В Восточной Европе даже больше. Не говоря уже о развитых странах. Различные программы действуют. Программа утилизации, программа льготного автокредитования продолжает действовать. Действует программа самих производителей. То есть все это способствует тому, что продажи машин будут увеличиваться.
Напомню, что это был эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. С ним беседовала Кристина Горелик. Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
В В российской блогосфере обнаружился новый тренд. Вот уже некоторое время в блогах обсуждают не столько события, высказывания и позиции, сколько продукты питания. Продукты всплывают не в связи с какой-то темой, а наоборот, определяют сюжет ее развития. Яркий пример обнаруживаем в блоге портала «Соль». Писатель Андрей Левкин выясняет, почему запрет на ночную продажу крепкого алкоголя в Москве не вызвал в обществе почти никакой реакции.
Партия любителей пива победила со своим пивасиком, вот что. И эта победа круче, чем успех большевиков-коммунистов и вертикали власти. Все эти «кто идет за Клинским», «надо чаще встречаться» и «пиво с мужским характером» хоть и ушли из эфира, но победив. Что это значит? Сменилась российская цивилизация, да. Стала не водочной, а пивной. Может, именно это и затрудняет сейчас описание действительности? Вот все какая-то ерунда, а ньюсмейкеры бормочут не пойми что. А это уже просто пришли к власти пивные люди. Пришли, распространили свои вкусы на общество и создали свое пивное население. Теперь все и будет таким ленивым, равномерным, со склонностью к расслабленности, лишнему весу и совершенно без шансов на чей-нибудь безумный огонь в очах. Размах всевозможных шараханий уменьшается, бездны исключены из обихода, равно как и озарение. Еще немного, и даже классическая русская литература станет совершенно непонятной. Все разгладится и самоумиротворится.
В полном соответствии с новым трендом, классическую проблему капитализма российские блогеры обсуждали вчера исключительно на материале «Гречки». Журналы полнились заметками о повсеместном ее подорожании. Почему интернет-сообщество взволновало именно гречка, рационально объяснить невозможно, пишет пользователь другой.
Чудная у нас страна все-таки. То соль пропадала, помню, теперь вот какие-то проблемы с гречкой, говорят. Зашел сейчас в ближайший от меня магазин. Цену на гречку подняли неделю назад. На 30 рублей, как сказала кассирша. Потому что поднялась оптовая цена. Гречку привозят со склада где-то в Подмосковье. Управляющий говорит, что склад его оптовикает и гречкой забит под завязку. Хоть завались этой гречкой, хоть выкладывай этой гречкой дорогу до Владивостока. Но пошла волна, и на этом оптовом складе тоже подняли цены. Почему, зачем, никто не понимает.
Некоторый свет на проблему пролил прокремлевский политолог Павел Данилин. Он выступил у себя в ЖЖ с притчей «Гречка и совесть».
Два магазина друг против друга, через дорогу. В одном гречка 40, в другом такая же 70. Разговорился с продавцом второго магазина. Говорю, а что у вас так дорого, а у соседа дешево? Так у соседа совесть есть, а у нашего хозяина нету. Да и мозгов тоже. Закупка еще не проходила, и подорожание по закупке небольшое. Зато на волне слухов сейчас все делают свой маленький гешефт. А чего сосед не делает? А у него все равно все сегодня разберут. Он на объеме прибыль сделает. А у нас вот только такие, как вы, правдоискатели ходят.
На сайте бостонского журнала о международной политике The Atlantic идет масштабная дискуссия о возможности авиаударов по ядерным объектам Ирана. Поводом к ней стала центральная статья сентябрьского номера «Точка невозврата». Автор статьи Джеффри Голдберг беседовал с десятками израильских и американских политиков высшего уровня, выясняя, существует ли возможность силового решения конфликта из-за иранской ядерной программы. Ссылаясь на экспертные прогнозы о том, что Иран может стать обладателем ядерного оружия уже в следующем году, Голдберг спрашивал, какова вероятность, что Израиль нанесет авиаудар по иранским ядерным объектам без ведома США? Вероятность такого исхода, по мнению автора, превышает 50%. К дискуссии подключились десятки блогеров и экспертов по Ближнему Востоку. По мнению профессора университета Джорджа Вашингтона Марка Линча, нынешняя позиция Израиля неэффективна, даже если это только способ оказать политическое давление на Иран.
Можно предположить, что воинственный настрой Израиля – блеф, и угроза применения силы является дипломатической уловкой. Израиль играет роль плохого полицейского, а Соединенные Штаты – хорошего. Однако такой подход будет работать только если отношения между Израилем и США будут строиться на доверии. Именно для обеспечения прозрачности администрации Обамы проводит так много консультаций с израильской стороной, причем на самом высоком уровне. Предположение Голдберга, что израильские власти все равно рассматривают возможность одностороннего принятия решения, подрывает это доверие. Парадоксальным образом это не помогает, а мешает американской стороне оказывать эффективное дипломатическое давление на Иран.
По мнению блогеров портала foreignpolicy.com Флинта и Хиллари Леверетт, Израиль неправильно оценивает уровень, исходящий от Ирана угрозы, и сам является серьезным дестабилизирующим фактором в регионе.
Израильская сторона воспринимает иранскую ядерную программу как проблему, потому что ядерное оружие в руках Ирана будет для Израиля сдерживающим фактором, ведь Израиль оставляет за собой исключительное право наносить превентивные авиаудары по собственному усмотрению. В мае отставные израильские военные и дипломаты провели игровую реконструкцию ситуации, при которой Иран становится обладателем ядерного оружия. В результате они пришли к выводу, что сам факт обладания Ираном ядерным оружием не угрожает существованию государства Израиль, однако снижает его военную автономию. Желание Израиля обладать такой автономией можно понять, однако в данном конфликтном регионе это стремление само по себе оказывается фактом нестабильности и источником возможных конфликтов.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале обезврежено взрывное устройство. По информации Республиканского управления ФСБ, мощность бомбы, начиненной поражающими элементами, составляла около 4 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий милиционерами на митинге оппозиции и правозащитников в защиту свободы собраний 31 июля. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая погибли, по последним данным, не менее 42 человек, более 50 выжили. В Ираке в результате крупной серии взрывов сегодня погибли 48 человек, около 300 получили ранения. Нападения совершены в 13 городах на севере и юге страны, а также в Багдаде. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США, запланированная на сегодня, отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива, подчеркнувший, что в деле Бута остаются нерешенными еще некоторые процессуальные вопросы. В больнице подмосковного города Подольск остаются 6 пострадавших при чрезвычайном происшествии в отделении Банка России. При нарушении работы системы пожаротушения пострадали 13 человек, одна женщина скончалась.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Жемчужного прапорщика, избивавшего демонстранта, накажут, если найдут.
Комментарии экспертов.
Доктор Лиза, кому я помешала?
В блогах Свободы.
Кристина Горелик, может ли государство быть милосердным?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Рост оптовых цен на автомобильный бензин в России за первые 7 месяцев года более чем в 6 раз превысил рост цен розничных. Следует ли ожидать и рост розничных цен на бензоколонках? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы» его подготовил Сергей Синицкий.
За период с начала года и до конца июля оптовые цены на автомобильный бензин в России выросли почти на 21%. При этом цены розничные, то есть на бензоколонках, выросли в среднем по стране лишь на 3,3%, сообщила вчера Федеральная служба статистики. То есть разрыв в темпах роста этих цен составил почти 6,5 раз. Что это означает? Из Москвы аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Алексей Кокин.
Это может означать уменьшение розничной маржи в пользу маржи оптовой. Само по себе явление, конечно, не может длиться вечно, и, скорее всего, будет наблюдаться разворот, то есть увеличение снова розничной маржи. Но, тем не менее, я очень сомневаюсь в том, что нефтяные компании будут компенсировать эту сузившуюся маржу за счет конечных потребителей. Потому что, во-первых, это достаточно политически опасно. Во-вторых, нефтяные компании имеют как оптовую, так и розничную маржу, и для них, в принципе, не так уж важно, в каком этапе она создается. Но что касается независимых сетей заправок, то для них это означает достаточно трудные времена, но вряд ли они сейчас смогут конкурировать с крупными компаниями.
По экспертным оценкам, на долю независимых продавцов бензина, то есть не являющихся с бытовыми подразделениями крупных нефтяных компаний, в целом по России приходится примерно 60% всего продаваемого в рознице автомобильного бензина, хотя в крупных городах она может быть значительно меньшей. Нынешнее шестикратное отставание по темпам роста цен розничных от оптовых цен на автомобильный бензин сколь в принципе можно считать характерным для этого рынка в России? Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, обычно именно так все и происходит, потому что оптовые цены, они в большей степени привязаны к стоимости нефти, которая колеблется очень сильно, и оптовые цены, они как сильно могут вырасти, так и сильно упасть за стоимостью нефти, в то время как в рознице они более стабильны, они не сильно коррелируют со стоимостью нефти. Поэтому в связи с тем, что в рознице цены не так сильно падали, поэтому их рост был меньшим, чем оптовые цены. Все равно маржа в рознице остается высокой, более 20%, поэтому думаю, что дальнейшего повышения цен ждать не стоит, тем более мы прошли пик потребления топлива. Осенью идет сезонный спад спроса, поэтому обычно цены осенью, они либо не изменяются, либо падают.
Цены на бензин в России постепенно повышались все последние годы, однако спрос на него, по сути, никак на это не реагировал. Автомобильный рынок, в разы уступавший по своей насыщенности рынком стран Европы или США, ежегодно прирастал до кризиса чуть ли не на четверть, в том числе благодаря расширению автокредитования. Еще в 2008 году почти каждый второй новый легковой автомобиль в России был куплен в кредит. В 2009 году лишь каждый четвертый. Алексей Кокин, компания «Метрополь».
Рынок бензина, розничного автомобильного бензина, вовсе не однородный рынок, он сегментирован, и есть сегмент, который сейчас модно называть премиум, в котором, на мой взгляд, спрос потребительский все эти годы не удовлетворялся. По мере того, как компании переходят все больше на выпуск высококачественного бензина и способны гарантировать качество на бензозаправках, на мой взгляд, происходит постепенное вытеснение с рынка низкокачественных и, скажем так, сомнительного происхождения бензинов в пользу бензинов гарантированного качества, там, 95-го и более высокого октанового числа. И поэтому рост цен в каком-то смысле может отражать этот сдвиг. Поэтому я очень сильно сомневаюсь в том, что такой рост приведет к снижению спроса. Речь идет об изменении самой структуры потребления и, соответственно, спроса в пользу бензина гарантированного высокого качества.
Весной этого года Федеральная антимонопольная служба объявила о планах разработки некоего механизма определения справедливой, как было сказано, внутренней цены на автомобильный бензин в России. По предварительным расчетам службы, это позволило бы снизить оптовые цены на бензин на 15-20%. Но с тех пор об этих планах не вспоминают. Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
На мой взгляд, эта идея не обреченная, просто эта идея исчезла с полос СМИ, но все равно Минэнергии активно ведутся переговоры с нефтяниками по формуле цены. Конечно же, это требует времени, потому что это фундаментальные изменения для внутреннего рынка. Поэтому идея имеет право на жизнь, потому что у нас пока нет объективного ориентира цен на топливо. Есть биржа нефтепродуктов, но объемы там пока остаются не очень большие. По мере увеличения объема торгов, думаю, что ориентиром будут именно биржевые цены в России.
Получается, что формула некой справедливой цены на бензин, если и появится в результате переговоров правительства с нефтяными компаниями, может быть востребована рынком лишь временно, до тех пор, пока на открытой в Санкт-Петербурге бирже нефтепродуктов объемы торгов будут уже значительно отличаться от нынешних.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завершит нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Она завершает цикл репортажей о лондонских музеях этим летом. Во многих из них устраиваются тематические вечера. Наш корреспондент Анна Асланян побывала в музее Джеффри на воскресном празднике в стиле 50-х годов.
Такие
своими ретро-мелодиями встречал посетителей музея Джеффри летним воскресным вечером. Тут проходило мероприятие под названием «Свингующее лето», темой которого были выбраны 50-е годы. Главный его устроитель, сотрудница музея Алисон, рассказал о том, как родилась такая идея.
Мы уже много лет проводим подобные вечера для семей. Идея состоит в том, чтобы привлечь в музей публику, тех людей, кто просто так сюда мог бы и не прийти. Так вот, мы организуем мероприятие, которое как-то связано с нашей экспозицией. Сегодняшний день посвящен 50-м. Поэтому у нас играет струнный ансамбль. Один из залов музея – комната, отделанная в стиле 50-х с декоративными элементами той эпохи. Но отличительной чертой сегодняшнего праздника является то, что программу составили и воплотили в жизнь молодые добровольцы. Среди тех, кто вызвался сегодня помогать, много молодежи. Это помогло оживить вечер. Как видите, сегодня у нас больше, чем обычно, разных игр и занятий. Молодые ведь более активны, чем мы, в творческом плане.
Во дворе музея действительно было много молодежи, детей, а также пожилых людей, пришедших сюда с раскладными стульями и корзинками для пикников. Почтенные джентльмены, повязав галстуки полувековой выдержки, кружили своих дам на танцплощадке под звуки ансамбля, судя по всему, предаваясь воспоминаниям юности. Посетители помоложе отплясывали с не меньшим энтузиазмом, но не так умело. Интересно, знают ли они, когда были и чем прославились эти 50-е?
Они же сами выбрали эту тему, мы им не давали указаний. Этот вечер устроен в рамках культурной олимпиады. Проект называется «Истории света». Он запущен по всей стране, а наш музей – один из его главных лондонских участников. Основной движущей силой этого проекта является участие в нем молодых людей. Такова ведь была изначальная идея Олимпийских игр. Здесь все было задумано, чтобы дать молодежи возможность побольше узнать об экспозиции, о ее темах, об истории, так, чтобы это было интересно им самим и побуждало к творчеству. Короче говоря, тема – их собственный выбор. Они же могли взять что угодно. Понятно, что надо было выбрать тему, имеющую отношение к музею.
Музей Джеффри не самый известный в Лондоне, отчасти потому, что находится не в центре, в 15 минутах езды от Сити. Тем не менее, прийти сюда стоит. Здание музея было построено в начале 18 века по инициативе сэра Роберта Джеффри, как дом для бедняков, живших в Хакни, некогда одном из беднейших районов Лондона. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Сюда приходят полюбоваться на интерьеры и сады разных эпох. В тот вечер среди посетителей музея были и местные жители, и туристы. Последние, войдя в помещение, начинали искать кошельки и удивлялись, когда дежурный говорил им, что вход бесплатный, всегда, а не только по случаю праздника. Тем временем во дворе продолжались всевозможные игры и конкурсы. Поэт с литературным именем Джозеф Коэльо проводил занятие, в ходе которого участники сочинили по стихотворению. Среди лучших было такое.
А говорили, будто все дело во мне. Всевозможные цвета. Электрический зеленый, мандариновый оранжевый, солнечный желтый, огненный красный. Свет словно бы забрался на свое место. Не церемонясь, так будто на деле играл другую, менее важную роль. Прекрасно.
Девушка, читавшая собственные стихи, рассказала о том, как она здесь очутилась.
Меня зовут Кейти Никсон. Я студентка Соединенных Штатов, как вы, наверное, уже догадались по моему акценту. Мы с подругами решили прийти сюда, посетить музей, посмотреть на настоящий Лондон. Не просто какой-нибудь Пикадилли-серкус для туристов. В общем, случайно забрели. Один из сотрудников сказал, что тут будет конкурс устной поэзии. И мы подумали, почему бы и нет. Вошли, послушали, я взяла и сочинила стихотворение, а потом прочла вслух. Вообще-то я не пишу стихи, только по наитию, если есть какой-то личный повод, но для того, чтобы читать другим, никогда. Я много пишу, веду живой журнал иногда, бывает, находит настроение, хочется что-то сочинить. А так нет, я бы не стала называть себя поэтом.
Рядом с уголком поэтов на танцплощадке продолжала играть музыка. Желающие разучивали движения, модные в 50-е годы, когда многих из них еще не было на свете.
Ну вот, итак, у вас есть два варианта. Первый – это вариант Элвиса. Очень крутой вариант. Это по-настоящему круто. Значит так, тут важен темп. Правую ногу вперед, вот так. Теперь девушки меняются местами. А вы, ребята, давайте попробуйте изобразить Элвиса. И раз, и два. Ой, глядите, он даже темные очки надел. Замечательно. Ладно, поехали. И раз, и два.
Музыканты, в отличие от танцоров, под Элвиса не работали. Певица скорее напоминала Ариту Франклин в ее лучшие годы. Если не голосом, то внешностью и драйвом. Глядя на свингующую толпу, легко было поверить в то, что 50-е нынче снова в моде. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Репортаж Анна Асланян завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Свободы» передача «Время гостей». Сегодня ее ведет Анна Качкаева, а гость нашей московской студии – политик Борис Немцов. Тема обсуждения – вертикаль власти против экологов, музыкантов и людей с государственным флагом. Какие силы могут воспользоваться общественным недовольством и что ждет оппозицию в наступающем политическом сезоне? Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты поддерживали Украину и народ Украины со дня...
Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон.
На сегодняшний день в области действуют два очага лесотофенных пожаров. В Рязанском...
В течение августа грузинские власти выселили из зданий, выставленных на продажу, сотни семей беженцев из
Абхазии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».